Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которые в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». И сегодня у нас тема, ну, вообще, не знаю, подъемная, неподъемная, но мы попробуем, как научиться прощать своих врагов, благословлять, молиться за них и так далее. У нас в студии сегодня, чтобы обсудить эту тему, иерей Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Елена Волкова, волонтер и человек, у которого есть богатая предпринимательская деятельность за спиной, есть опыт разный. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
И Илья Муромский, журналист, поэт, который, собственно, эту тему и предложил обсудить.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, что послушаем программу Ильи, и потом будем обсуждать.
Очень легко молиться за тех, кто в тебе души не чает. Приятно поговорить с человеком, который умеет слушать и сопереживать. Но как можно с миром принимать людей, которые оскорбляют? Я долго не мог понять слова из Евангелия от Луки: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Умом я их принимал, а вот сердцем никак. Я думал, что никогда не смогу прощать своих обидчиков и тем более молиться за них. Но одна ситуация дала мне возможность почувствовать доселе неизведанное. В тот вечер после занятий в университете домой идти не хотелось, и я решил прогуляться по Красной площади. Погода стояла отличная, поэтому заточить себя в четырех стенах было непростительно. Недалеко от памятника маршалу Жукову я увидел сгорбленную старушку, нагруженную большими черными мешками. Я остановился, понимая, что нужна помощь. Голова ее почти касалась груди, глаза были закрыты, а на слабых руках висели четыре огромных мешка, доверху набитых каким-то тряпьем. Она выглядела так, будто сейчас упадет на брусчатку и больше никогда не встанет. Я подошел, слегка присел и, глядя ей в лицо, громко спросил: «Простите, вам нужна помощь?» Ответа не последовало. Я еще раз, чуть громче, спросил: «Извините, вам плохо? Может, вам помочь с мешками?» И только в этот момент она приоткрыла свои полупрозрачные глаза и, покачав головой, сказала: «Нет, не надо». Я отошел в сторону, но внутренний голос потребовал от меня второй попытки. И, подойдя к бабушке, я снова громко спросил: «Вам точно не нужна моя помощь?» И тут она прямо посмотрела мне в лицо. Это был совсем недобрый взгляд, излучавший злость. Она уже громко и раздраженно сказала мне: «Нет, ничего мне от тебя не надо. Отойди». Я опешил и с досадой почти побежал к метро. Мне уже не хотелось гулять по Красной площади. Перед глазами все время стоял недобрый взгляд этой старушки, которой я хотел помочь, а в ответ получил лишь грубость. Хотелось вернуться и высказать ей все, но здравый смысл и слишком большое расстояние победили. По дороге домой я понемногу успокаивался, но когда лег спать, снова накрыли эмоции. Я стал размышлять. И вдруг подумал: я ведь совсем не знаю эту женщину. Кто она такая? И почему там стояла? Что у нее в жизни произошло? Какие горести и печали так согнули ее спину? А тут я со своей навязчивостью стал приставать. А потом еще хотел вернуться и нагрубить. Разве я сделал бы этим лучше себе, тем более ей? Стало неловко и очень жаль ту старую женщину. Я встал перед иконами и, к собственному удивлению, искренне произнес: «Господи, помоги этой бабушке. Пусть у нее все будет хорошо». В душе появилось тепло, и какая-то легкость, обида ушла. Я больше не чувствовал тяжелого груза, повисшего камнем на душе. В этот раз я переступил через себя и, возможно, впервые абсолютно осознанно подумал еще о ком-то. Сказал себе: «Чего тебе в жизни не хватает? Ты не доедаешь или тебе спать негде? Не приходило тебе, Илья, в голову, что у тех, кого ты не можешь простить, возможно, нет такого простого счастья, которое имеешь ты? И если называешься христианином, помолись за них и попроси у Бога помощи в разрешении их жизненных проблем. Говорят, пожалей и не осудишь. Жалость, сострадание, любовь. Я прошел эти ступеньки той ночью и понял: когда в душе любовь, Там нет места обидам.
Частное мнение.
Вот, Илья довольно подробно рассказал свои мотивы и свои ощущения. Я только хотела, знаешь, вопрос какой задать? Ты говоришь, хотел вернуться и высказать ей все. А что бы ты высказал? Шла себе бабушка, никого не трогала. А у тебя уже есть что ей высказать.
У меня такие чувства возникали достаточно часто и периодически возникают, особенно когда у тебя добрые намерения. То есть ты не просто шел по улице, тебе поставили подножку ни за что, ни про что, а именно когда ты хотел кому-то помочь.
Навязать прям доброе мнение свое.
Ну, и опять-таки, не мнение, ну, даже не причинить добро, а подставить дружеское плечо, потому что, как я уже говорил, человек почти падал. Я подошел, и мне вот так вот злобно ответили, меня почти послали, и я, когда шел к метро, я не мог себе вообще поверить в это, вот просто не мог поверить, и хотел высказать вот то, что накипело. Накипело у меня следующее: да как вы вообще можете, я вот увидел вас в таком состоянии, я хотел вам помочь, чуть ли не потратить свое время, вас докуда-то довести, вот смотрите, в каком вы состоянии, вот вы еще там имеете, грубо говоря, смелость или даже наглость людей куда-то посылать, до вас чуть ли не снизошли. И у меня много всяких нехороших мыслей, естественно, возникло. Я лишний раз радуюсь, что, слава богу, мне не хватило ума и хватило совести продолжить путь домой и потом все это переосмыслить, конечно.
Я хотела спросить, ты как бы в этот момент про нее или про себя думал? Сейчас уже этот вопрос отпал, исходя из сарказма, который звучит в интонации Ильи. Но, тем не менее, ты эту программу предложил нам для темы «Как прощать своих врагов». То есть она в какой-то момент стала для тебя негативным таким персонажем, да, в твоей жизни.
Конечно.
Но ее ли это была вина, что у тебя вот это все всплыло? Или ты только что сказал, что у тебя такие моменты бывают часто? И тебе хочется вот это негодование на кого-то выдать. В какие моменты это всплывает?
Ну, это вопрос опять про человеческую гордыню, когда ты себя, по сути, возвышаешь и говоришь сам о себе: «Я хотел помочь, я вот такой хороший, и меня вот такого хорошего только что оскорбили, я этого не заслуживаю». Это наше внутреннее естество. Конечно, нам неприятно, когда у нас благие намерения, стремления, но, как говорится, благими намерениями часто бывает устлана дорога в ад. Особенно, когда эти намерения такие шаткие. То есть, как будто бы ты это хочешь помочь не для другого человека сделать добро, mm-hmm. а как будто бы удовлетворить свое вот это вот «я». Какой я молодец, какой я красавчик, вот не прошел мимо нуждающегося человека. И поэтому, в первую очередь, конечно же, было больше обидно за самого себя.
Ты так себя сейчас, в общем-то, как-то даже бичуешь и все так раскладываешь однозначно, что ты был неправ. А, отец Максим, как вы думаете, полностью ли мы неправы, когда обижаемся вот в подобных ситуациях?
Слушайте, ну я думаю, когда мы вот уже услышали слово «жалость» от слова «жало», то есть, получается, мы изначально ставим себя выше человека. Да, то есть,
жалость унижает?
Ну, мы должны проявить сострадание, то есть сострадать человеку, а не вот быть жалостливы, то есть как бы мы сверху, а тот, кому нужна помощь, он получается снизу. И вот это жало мы проявляем. То есть я вот об этом хотел еще как бы, да, сказать несколько слов, что если мы сострадаем, тогда мы смотрим не свысока, мы погружаемся в состояние, ну так, в кавычках, того человека, который как раз и нуждается в помощи. Вот тут вот надо быть аккуратным, чтобы, не возгордясь, не смотреть на него свысока, какой бы он ни был, да, человек. Ну, мы вообще христиане, если мы говорим о прощении, то я думаю, что все знают молитву «Отче наш», где Господь нас учит, говорит о том, что как вы прощаете, да, так и Отец Небесный вас простит. Нам по-людски это бывает тяжело. Потому что в каких-то таких, ну, вещах объемных, да, каких-то таких вселенских, мы всех прощаем, да. А когда касается лично нас, какая-то личная обида происходит, ну, сосед нам что-то сказал, что нам не понравилось, да, или кто-то нам кажется, что мы написали хорошую статью, а вдруг там кто-то нам сказал, что, ой, а что-то она не очень.
Мягко говоря.
И нас это так зацепляет, и мы вроде бы сердцем и хотим простить, а уязвили нашу, ну, как внутреннее наше, да,
самовлюбленность.
Нам кажется, что мы делаем-то все лучше, чем другие всегда. Вот. И, конечно, наша гордыня, она нам не дает прощать. Это вот с этим надо, конечно, стараться бороться, да.
Христианин имеет право испытывать боль от того, что его обидели?
Но мы все люди.
Вот я про это поговорить. Не в высоких таких идеалистических материях, да, а в каких-то простых ситуациях. Хорошо, Илюша осознает себя правильно христианином. Давайте я сегодня буду неправильной христианкой. У меня перед этой программой, у нас у всех, как мы сегодня перед эфиром обсудили, были искушения. У меня были несколько эпизодов, когда я прям чувствовала себя обиженной. Угу. Вот обиженной. Ну, к примеру, да, я там договорилась с специалистом, который мне должен был оказать определенные там услуги по здоровью, и спросила, могу я к тебе приехать сегодня? Она написала, через 3 часа, а я была рядом, я говорю, я рядом, через 3 часа. 3 часа, я не очень хорошо себя чувствую, я сижу, жду, чтобы не беспокоить человека, я понимаю, что я напросилась, вот, ну, как снег на голову, я сижу, жду. Пришлось заплатить за парковку, чтобы подождать, за кафе, чтобы посидеть, подождать. А потом я пишу, я к тебе еду, а она мне отвечает, а как же я сейчас буду готовиться к службе, а когда же я успею помолиться? Я говорю, ну что, мне уезжать? Ну да, давай в другой раз. И я так обиделась. Я прям обиделась.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему, как прощать ненавидящих, обидящих нас и благословлять, и молиться за них. Напомню, что в студии Ирий Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское, Елена Волкова, предприниматель, и Илья Муромский, журналист, который предложил эту тему. Так вот, отец Максим, я обиделась, и я еще приехала и дома своим близким рассказывала, как так можно, потому что было там 3 часа моего времени, у меня руки-ноги тряслись, я плохо себя чувствовала. Ну вот, ну правда же, ну как? И я не могу сказать, что я до конца не права. Понятно, что 2 человека друг друга не поняли. Она могла и не подразумевать, что мне плохо, что я плачу за парковку, что я там трачу деньги на кафе, но... Вот эту обиду сразу победить я в себе не смогла. Помолиться за нее, кстати, да, легко. А вот победить в себе этого червяка, я еду и думаю, сейчас же буду дома рассказывать про это, искушать людей, ее осуждать, а остановиться не смогла. Это что, отец Максим? Прям вот гордыня, мы это покрасим черным цветом, или все-таки есть право?
Да нет, это наши человеческие чувства. Конечно, мы все стремимся к Царству Небесному, быть совершенными, но один Господь у нас совершенный, мы-то падшие, поэтому, конечно, нам всем свойственно обижаться. Ну, и я могу сказать, что и в моей жизни такое тоже бывает, где-то что-то зацепило, кто-то меня не понял, я вдруг обижаюсь. Но я всегда стараюсь не только о человеке помолиться, но поставить себя на его место. То есть, действительно, он не мог знать ситуацию, которая произошла. Он мог быть занят чем-то другим, общаться с другими людьми. Ну, может быть, огромное количество причин, почему так не сложилось. Да и вообще, как христианин, значит, я должен воспринять, что, значит, воля Божия была так, чтобы случилось так, как случилось. Вот. И тут, наверное, надо и за того человека помолиться, и о себе помолиться, чтобы, Господи, ну вот помоги мне справиться с моим вот этим вот искушением, что вот не могу я побороть себе этого червяка. Ну это у всех у нас есть.
А вот сколько мы имеем права и сил тратить на вот эту первичную боль, которая нас пронзает, когда нас обидели?
Слушайте, ну первичная боль, она вот пришла, мы ее осознали, мы ее поняли, ее надо отпустить. Ну вот постараться стремиться к этому, потому что если мы начинаем дальше эту боль внутри себя крутить, а не думать, а не размышлять, мы уходим от важного, от другого, то есть от своих каких-то обыденных дел. Мы перестаем уделять в этот момент своим близким, либо там на работе, да, что от нас требуется людям внимание. Потому что мы начинаем внутри жить вот этой опухолью, по большому счету, которая нас разрушает. Вот эта вот обида, которая, ну, только в нас живет. Она нас разрушает, и она ко греху нас приводит, и каким-то размышлением. Мы начинаем человека осуждать, начинаем и других осуждать. А если в этом состоянии еще нам кто-то что-то скажет, а нам не понравилось, то мы еще на кого-то и накричим.
Угу. А вот разница между отпустить и сказать себе, да нет, я не обиделась, и это закрывается у тебя внутри, и там портится, и отравляет тебя изнутри, когда ты не признаешь, что ты обиделся и зол на этого человека. Как поймать эту грань? Вот сделать вид, что ты не обиделся, или реально с этим справиться?
Нет, мы прощаем тогда, когда мы реально с этим справились внутри себя. Если я сам себе сказал, я простил, но внутри еще меня эта мысль терзает, я не простил.
Как это понять? Время это залечивает, или это мы способны, ну, в молитве, конечно, в обращении к Господу, но способны это преодолеть?
Чем дольше нас эта мысль терзает, тем, значит, больше в нас живет гордыня.
Все-таки это гордыня, да?
Да.
Скажите, Елена, а вам удавалось молиться за тех, кто вас обидел? Потому что в предпринимательской деятельности, в бизнесе конфликты, мне кажется, острее и жестче.
Знаете, Наталья, у нас был бизнес такой женский, мягкий, теплый у меня, поэтому у меня очень мало было негативных моментов. Вот почти 20 лет я работала, и у меня были очень хорошие люди вокруг меня, с кем поставщики прекрасные. Я даже ни одного не могу вспомнить, ни одного случая, где вот именно по работе у меня были какие-то неприятные моменты. В жизни, да, конечно, с окружающими там, с работы не могу сказать.
Ну вот как вы прощали людей, которые доставляют дискомфорт?
По-разному, конечно. Конечно, это работа над собой в первую очередь. Ну, для начала, наверное, нужно принять.
Меня обидели?
Принять ситуацию, да.
Или
принять
я
ситуацию, я обиделась. Меня обидели, это значит, ты не властен над своими эмоциями. Кто-то тебя обидел, кто-то способен из тебя сделать что-то непонятно что. А здесь ты берешь на себя ответственность за свои эмоции. Ты говоришь, я обиделась, я буду с этим работать. И начинаешь уже как по-разному.
Ну вот какой-то есть алгоритм. Я, простите, сегодня прям задаю такие простые вопросы, потому что хочется дать людям рецепты. Мы читаем тоже отзывы, которые нам пишут наши зрители, и я понимаю, что хочется понять, а как это практически сделать? Вот она, эта обида, вот ваш рецепт, Елена, вот меня обидели, дальше что?
Я обиделась. Вы знаете, вот этот, наверное, да, это меняет уже фокус, потому что когда ты обиделся сам, то ты сам сможешь и с собой разобраться. Да, я вот тоже, у нас с вами, кстати, очень похожая ситуация была, тоже с медицинским работником. Я привезла тетушку в поликлинику, и нас там приехали раньше, нас там тоже держали. Я спешила успеть, чтобы не опоздать. Вот, в результате немножечко тоже вот обиделись друг на друга, медицинский работник на меня за то, что я их пыталась поторопить. Вот, а я потом переживала все вот эти наши разговоры. При всем при этом я начала оправдывать ее. Ну, наверное, у нее с утра, может быть, там она с кем-то поругалась, с кем-то поссорилась, может быть, она плохо себя чувствовала. Может быть, то есть вот какие-то такие житейские ситуации начала представлять для этого человека, чтобы, опять же, не входить вот в это состояние обиды глубоко. То есть, когда ты начинаешь оправдывать человека, начинаешь его, ну, как бы сопереживать, как батюшка правильно сказал, сопереживаешь, может быть, правда, у нее какая-то боль была с утра, и поэтому она не могла очень ласково разговаривать
с посетителями. Нам еще надо как бы такой момент, пока вот есть такая золотая грань между прощением, ну, понятно, внутри себя я прощаю кого-то, да, и попустительством. Потому что
да,
иногда,
кстати,
да, бывает что кто-то делает нехорошие дела по отношению к нам, по отношению там, к близким, к дальним. И вроде если мы просто его простили, в душе, да, мы его простили, он это начинает воспринимать как слабость человека, и это становится попустительством его греха.
Вот я хотела этот вопрос задать, потому что вот Елена говорит, я оправдываю, но мы же не можем исходить из того, что... Реально все люди безгрешные, и все правы, и у всех можно найти оправдание, а я гордая, поэтому я на всех обижаюсь. Все-таки люди же все живые, да, и все как-то поступают,
да,
так,
да,
или иначе.
Да.
Мы можем допустить, что человек тоже не прав?
Можем, да.
Конечно.
Я могу сказать так, есть разные уровни сложности прощения человека.
Сложности задачи.
Как в компьютерной игре, уровень easy, medium и hard. Вот уровень easy – это когда ты встречаешь вот такого человека на улице, с которым, скорее всего, ты больше никогда не пересечешься. И таким людям именно не попускать, а прощать как раз легче всего. потому что ты осознаешь, ну, вот один раз я встретился, и все, больше я с ним никогда не увижусь. И эта обида и боль проходит достаточно быстро, и, слава богу, ты это отпускаешь, и действительно потом сам сокрушаешься о том, что наехал на человека, именно как раз исходя из этих же самых соображений. Зачем я с ним начинал перепалку, зачем я лишний раз свой негатив на него выливал, свой гнев показывал, когда я его больше не увижу? Ему от этого пользы никакой не будет, и мне, соответственно, тоже.
Ну да, это эффект такой встречи в поезде, да, этот человек ушел, ты можешь относительно него увидеть свои грехи. Но батюшка сейчас сказал об уровне медиум, когда тебе предстоит с этим человеком дальше взаимодействовать, и надо учитывать особенности его характера.
Я бы сказал, что это скорее уровень хард. А вот уровень медиум, это вот примерно... какая-нибудь женщина в гардеробе или какой-то врач, к которому тебе приходится несколько раз попадать. То есть это, да, это продолжительность общения с ним немножечко дольше, чем одна встреча, но это скорее как вот такой курс. Курс ты прошел, и все, с этим человеком больше не увиделся.
Уровень экстра-хард – это супруги, наверное.
Или экстра-хард, когда живет подросток в семье, и для него самые главные противники – это мама и папа, которые ему вечно что-то запрещают. Ну, если в этом случае время лечит, потому что вот каждый раз привожу пример, все время забываю фамилию этого... актера, комика, который сказал следующее, что когда мне было 14 лет, я думал, какой же мой папа глупый. Но когда мне стало 20 с лишним, я заметил, как мой отец поумнел. И вот тут в данном случае лечит время. А когда ты с человеком, в моем случае, учишься в школе, у меня вот есть, к сожалению, такой пример, который я отпустить не могу до сих пор. Человек, который не просто ругался со мной вот лично, а который позволял себе касаться моей семьи, моих родителей. И поэтому я до сих пор эту, к сожалению, обиду в себе ношу. Я не могу это отпустить.
Как ты подходишь к причастию? Прости, такой жесткий вопрос, потому что он у меня очень болит. Батюшка, вот может даже вы ответите. Помню, что меня ранили. Помню, что мне больно, и не могу согласиться с отношением ко мне. Или не прощаю. Это одно и то же, или это разные вещи?
Все-таки мне кажется, это разные вещи.
Потому что к причастию я подхожу, честно, когда я подхожу к причастию, вот зачем мне этот вопрос задали, потому что я вообще забываю, когда подхожу к причастию, я даже не помню этого случая. И ничего в моей душе, вот нет такого чувства, что я кого-то не простил, потому что я не помню.
А почему
даже.
Ты тогда говоришь, что ты не простил? Отец Максим, что это тогда? За состояние, если ты подходишь с чистой совестью к причастию, тебя ничего не тяготит.
Да, Илья, вопрос такой, потому что если обида сидит как корень где-то, вот сидит и беспокоит, она должна быть всегда, и ты о ней не забываешь. Она как бы испепеляет изнутри, да?
Не испепеляет.
Вот.
Обида ли это?
Да, мне кажется, что в данном случае это не обида, а некий, ну, такой негативный опыт житейский, да? И чтобы это побороть, он, может быть, даже нужен, чтобы не то, чтобы побороть, а чтобы в дальнейшем, если будут схожие ситуации, не поступить так, как поступил вот этот вот твой сокурсник, с кем ты учился, по отношению к тебе. Это некий опыт, который надо пережить. Именно через этот опыт мы воспитываемся, идем к Богу, становимся лучше.
И, может быть, самому стать сильнее, потому что
да.
В следующий раз, когда тебя ударят,
да.
Ты уже... Не обидишься, да, Елена?
Да,
были у вас такие
да.
ситуации такого закаливания, наверное?
Вся жизнь, наверное, закаливание сплошное.
И потом уже как-то легче, да, когда происходит острые ситуации?
Да, потом
ситуации.
Уже просто, да, ты начинаешь уже другими глазами даже смотреть на эту ситуацию, она для тебя не паника, она для тебя не что-то сверхъестественное, ты просто... Или где-то уходишь мягко, где-то переводишь на шутку, где-то еще. Находишь какой-то вот именно по ситуации.
Но стараешься выход. Абстрагироваться больше или... Вот как, кстати, вот вопрос, а как в такой ситуации тогда? Вот надо уйти от такого человека, от компании?
Нет, ты чувствуешь по-другому. У тебя как будто кожа толще, да, наверное, становится, или как? Или душа мудрее, что ли, да, уже не откликается
наверное, да.
Ну, да, для христианина-то тут немножечко проще. Ну, проще в кавычках мы говорим, да, потому что мы
теоретически.
Знаем... Теоретически. Да. Потому что, конечно, размышлять об этом хорошо, когда ты перекладываешь на себя, но работает внутренне по-другому. Но мы-то считаем как, что любой негатив, который мы получаем, да, это от греха происходит, да. И мы же знаем изучение отцов святых, изучение церкви, что грех – это болезнь, живущая в нас. В каждом из нас грехопадение – это болезнь. И если мы внутри себя начинаем разделять человека как образ Божий и болезнь, живущую в нем, то тогда прощать легче. То есть мы понимаем, что не человек нам зло делает, а болезнь как грех, живущий в нем. Ну, знаете, такой житейский пример, что если кто-то из наших близких заболел гриппом или какой-то болезнью, вот как коронавирус 4 года назад у нас был, да, мы же человека не ругаем, не держим обиду за то, что он заболел. Да, нам стало тяжело, мы за ним ухаживаем, как-то помогаем ему, ну, там, маску носим, чтобы самим не заболеть, да, но мы на него обиду не держим, мы держим такую обиду на инфекцию, которую он подхватил.
Хорошо, а если он это сделал специально? Ну, то есть в том плане, как вот мама говорила своему сыну, надень шапку, простудишься. А он не надевал шапку и простудился.
Ну, падшая природа наша человеческая.
Но, получается, на него... Обижаются же родители, то, что ты о нас не подумал.
Ну, родители на него обижаются, как Отец наш Небесный обижается на нас, потому что мы хотим добра, а нас ослушались. Ну, получи, вот заболел, немножечко поболеешь. Причем это не злорадно.
Он же заразить может, и заражает, и от этого болит, страдает
другие члены семьи. Ну, мотивация-то его именно в том, что он это делает не потому, что он делает от чистой, как бы здоровой души. Он это делает в состоянии больном. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему «Как прощать врагов, благословлять и молиться за них». Напомню, что в студии иерей Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское, Елена Волкова, предприниматель, волонтер, Илья Муромский, журналист, поэт, который предложил эту тему. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Мы обсуждаем сегодня тему, как прощать врагов своих, благословлять ненавидящих и обидящих нас. И у нас в студии иерей Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское, Елена Волкова, предприниматель, волонтер, Илья Муромский, журналист, поэт. Вот мы говорили про падшую природу, а у меня, знаете, что откликнулось? Вот Илья начал эту тему, да, с родителями.
Да.
У меня тоже вот такая позиция больше ребенка бывает в конфликтах, когда мне кажется, что человек прав, и вот он мне это все говорит и делает, и он, наверное, прав, и я пытаюсь доказать, что да нет, он не прав, раз мне так больно. И недавно я поняла, что я реагирую с позиции маленькой девочки, которую обижают. А когда я поняла, что люди могут ошибаться... То есть его жесткая позиция, давящая на меня, она может быть от его как раз...
От его опыта, да?
Да, от его опыта, от его падшей природы. Он тоже из каких-то своих недостатков действует. И, в общем, из слабости, потому что не обижать – это сила, да?
Да.
А мы все обижаем, потому что из нас вылезают эти, извините, крокозябры наши, да, грехом рожденные. Илюш, понимаешь, вот я про то говорю, о чем ты спрашиваешь.
Именно так.
Но вот тебе как бы это понятнее, ты можешь этим утешиться?
Я этим периодически утешаюсь. Это, знаете, это как действительно в моем частном мнении. Сердцем принимаешь абсолютно, а ум, или, может быть, его какая-то темная,
а не наоборот?
Темная сторона. А может, и наоборот, слушайте, они действительно
хорошие. Да, наверное, чаще наоборот,
бывает.
Да.
Умом ты понимаешь, а вот и сердце, вот что-то
сердце
идет и лезет.
Сердце застряется,
да? Да-да-да.
Застряло. Знаете, мне просто однажды на проповеди такие слова отозвались священника одного мудрого. Он так как-то очень философски сказал, сейчас я попробую это воспроизвести, я не его уровня. Значит, он сказал так, что простить человеку самому невозможно, потому что нам приходится как будто отстричь часть своей природы.
Угу.
То есть нас ранили, да, у нас это болит. Если мы отказываемся от своей боли, то мы как бы отказываемся от чего? От своей правды, от части себя.
От части себя, да.
От оценки ситуации. Вот почему-то кажется, что от части себя приходится отказаться.
Часть себя – это как раз и наш опыт, и наша оценка, и все-все-все, конечно.
Вот, понимаете? И он сказал, что мы можем только волей Божью, как отпускал этот неправедный домоправитель, да, что я вот как бы не своей властью, а я от лица хозяина тебе прощаю. Это очень сложно понять, потому что сама по себе эта притча очень сложная. Но я поняла, что только Господь может, придя в душу, вот механизм, да, мы понимаем, что Господь помогает. Здесь механизм, он приходит, и он прощает, как-то вот он входит в мою душу, и он прощает вместо меня, или как, отец Максим? Вот я недопоняла, может
Слушайте,
быть,
это. Слушайте, не то, что мы не понимаем с вами этого не понимали и апостолы, когда Господь говорит, что он есть любовь, что надо принимать, ну, мы сегодня говорили о том, да, прощай врагов, там, подставь там, да, и вообще о спасении, это же принять Бога, полностью принять любовь, это значит спастись. И апостолам это было непонятно, и они спросили у Господа: «Господи, ну а как можно спастись?» Господь им, помните, как сказал, да, это человеку невозможно, это возможно Богу. И полностью, конечно, в душу свою принять, чтобы мы прощали всех, без Бога невозможно.
Как это сделать? Ну, простите, сегодня я опять про практику. Как это сделать? Я молюсь, Господь утешает, приходит мир, приходит какая-то его, ну, ласка, я так это ощущаю. Но вот как прощение происходит от, им от нашего лица? Как вы это ощущаете? Есть
вы
такой
знаете,
опыт?
Отпустила.
Отпустила. Вы знаете, про ту хорошую, раз уж мы про философию заговорили.
Да,
то,
аспирант философии.
Да, то мне сразу же пришла хорошая мысль по поводу того, что мы не можем отстричь часть себя. Но почему же не можем?
Действительно.
А вот смотрите, вот смотрите, вот возьмем хищников, они ведь не только кусаются, возьмем тех же медведей, там, львов, тигров, они также могут и повредить, и, собственно, уничтожить своими когтями.
Угу.
Вот так же и мы порой можем поцарапать другого человека, но что нам мешает ногти состричь? И тогда мы не можем уже оцарапать человека. Что такое это? Что это за ножницы такие? А это как раз смирение человека. То, о чем мы и говорили, то, когда мы внутри себя, вот сердцем стараемся понять, что у человека, может быть, у другого еще хуже ситуация, чем у меня. И то, что его злость, которая вот на меня выместилась, которая вылилась на меня, и то, что вот его такое поведение неадекватное порой, это я, кстати, сам замечал, особенно это касается здоровья. Когда человек здоров, он особо ни на кого негативно никак не влияет. Но как только начинается болезнь, что-то с головой, что-то с рукой, ногой, да даже палец просто болит, и у него вот эта вот боль его мучает, и чтобы восстановить вот этот эмоциональный баланс, который переполняется слишком, человек выливает на другого, и ему как будто становится легче. Я сколько раз так замечал. А потом этот же человек говорил: ну все, слава богу, у меня все решилось, я все проблемы решил, а я это краем уха слышу, вижу, а, ну понятно, почему теперь ты такой добрый.
Когти отстриг.
Да.
Нет, они там сами отвалились,
получилось. В данном случае сами отвалились.
А были ли это когти? Нет, подожди, давай мы будем точны в образах. Во-первых, когти, они нужны. Медведь без когтей не сможет выжить.
А мы не про животных, мы про человека говорим.
А ты же привел этот образ?
Да, но...
Философ, чушь.
Привел образ, потому что мы становимся похожими на них, но они-то живут инстинктами, а мы-то нет.
Логично. Я тебе другой вопрос задам. Мы говорили про ту часть личности, которую ранили. То есть не чем мы ранили когтями, а в нас ранили часть нашей личности. И чтобы эту рану отпустить, надо как бы эту часть личности, которая состоит, вот как отец Максим сказал, да, Елена, из взглядов, из опыта, из ценностей, да, нам надо эту часть личности как-то
уврачевать. Да.
Уврачевать, да? Не отрезать, а уврачевать.
Хорошее слово.
То есть получается уврачевать, потому что, знаете, вот, может быть, я не права, но я последнее время так тоже философствую, как Илья, анализирую ситуацию, я понимаю, что самое болезненное, что происходит, это обесценивание.
Да.
Вот мне кажется, все проблемы, если смотреть в корень всех конфликтов, в корне лежит обесценивание опыта, ценностей, ну, жизненных, да, каких-то принципов, знаний человека. Вот мне кажется, здесь основная история. И вот когда тебя обесценили, как это врачевать, отец Максим?
Слушай, ну это вообще про обесценивание, это борьба личностей, что чтобы быть над кем-то, надо твоего оппонента вот унизить, то есть его обесценить. Его обесценить его труд, обесценить его мысли, там, если он что-то выражает,
поступки.
Да? Конечно, поступки и так далее, и так далее, и так далее. И в наше сейчас, ну, гуманистическое практически время, когда никак наши предки могли взять там оружие и...
Дубинку.
Ну, дубинку там, да, или в средние века меч там взять, да, и вопрос решить, закрыть. Сейчас мы не можем так сделать, поэтому самый такой путь, это, конечно, вот взять и...
Опустить. А, кстати, да. Хорошее слово, то, что ты опускаешь уровень человека,
да.
А себя
да.
поднимаешь.
И ты смотришь над ним.
Вы знаете,
да.
Есть хороший очень пример, значит, про, может быть, даже и реальный случай был, когда, значит, у одного старца были ученики, а к этому старцу пришел человек, который начал его всячески оскорблять. То есть наговорил огромное количество таких слов, за которые никто бы не простил. Ученики его стояли рядом и думали, что сейчас его разорвут. Этот человек ушел. А на лице вот этого старца такая улыбка, такое миротворение, как будто он вообще ничего не слышал. Но нет, он не был глухим. Его спрашивают ученики, а как же ты, отче, как ты смог это сделать? А он и говорит, если вы не принимаете подарок, то он у кого остается? И это к тому, что как вас могут обесценить, если, вернее, вас могут обесценить только в том случае, это я сам за собой заметил, только тогда, когда вы позволили это сделать, когда вы так, на тот же, буквально на ту же эмоциональную волну, что, дескать, вот тебя оскорбляют, и ты такой, ну, походу, да, но вот раз меня вот оскорбляют, а вдруг я что-то сделал не то, да не надо об этом думать.
То есть ты принял эти слова. Да, то есть ты принял эти слова внутрь, как некую истину, да, ты с ними внутренне согласился, тогда
не
они
истину,
на тебя...
Не истину, а вдруг это правда.
А вдруг это правда, да?
Да, а не надо это принимать. Но это не значит, что не нужно прислушиваться. То есть по поводу вопроса
опять
про совершенство.
Опять же, где грань? Прислушиваться и принимать критику.
Правда.
А то опять мы не воспринимаем критику, опять
да.
наша гордыня, она нас начинает топить, что мы не ошибаемся.
Нет, вот
поэтому
про критику как раз вопрос. Вот в этом вопрос. Критику воспринимать нужно, но надо это воспринимать нейтрально. То есть задумываться, то есть убрать весь негатив, который был тебе высказан, именно эмоциональную составляющую, оставить именно те слова. То есть, грубо говоря, вот я журналист, и тебе сказали, да ты там плохой. И ты начинаешь задумываться, а где я допустил ошибку? То есть убираем все оскорбительные слова, весь этот эмоциональный негатив и смотрим. Угу. А вот я здесь допустил ошибку, вот здесь, здесь, здесь. И не задумываемся.
А вдруг он мне это сказал, все равно, чтобы хотел меня унизить.
А вдруг он не прав?
Да.
Он, может быть, недостаточно профессионально там компетентен или не так тебя понял?
А не нужно об этом задумываться. Ты просто ищешь ошибки. А вот так ты просто ищешь ошибки, которые допустил, и... Стараешься их исправить и живешь дальше вот своей профессиональной обычной жизнью.
Я сегодня буду уравновешивать как бы такие философско-идеалистические моменты, потому что я когда-то, кстати, очень пострадала, когда для меня все было вот это понятно и просто в период неофитства.
Угу.
Мне тоже сказал один из священников, я говорю, как реагировать, когда меня вот обвиняют, там что-то мне указывают на мои там какие-то недостатки, разные люди. Он сказал, что доля правды... В любой критике есть.
Угу.
Я это восприняла буквально. И когда кто-то обо мне что-то плохое говорил, я воспринимала, что так и есть, надо в себя 100%. Вглядеться. И я, ну, простите, дошло до невроза. Ну, потому что ты не можешь собирать весь негатив, который в твой адрес капает. Поэтому я и спрашиваю вот про то, что говорит Илья. Как понять, что принимать из этих слов тебя... Ну, корректирующих или обесценивающих, а что нет? Где граница, отец Максим? Как вот это понять?
Слушайте, ну, наверное, если тебе единожды один раз кто-то сказал, ну, это чисто личное мнение того человека. Но если тебе на протяжении там короткого срока несколько людей об этом сказали, то тогда действительно надо уже как-то более глубоко к этому прислушаться.
Тут еще вопрос в другом. Если тебе это сказал человек с улицы, ну, грубо говоря, вот подошли, вот человек укладывал, делал кладку, и подошел какой-нибудь условный музыкант.
Угу.
И сказал ему, ты вообще неправильно делаешь, да ты вообще, у тебя руки не с того места растут. Это из той же притчи, когда к художнику подошел сапожник и сказал, что он неправильно изобразил сапоги или сандали, не суть в этом. И начал потом критиковать всю картину. А художник и сказал, да не судит сапожник выше обуви. Тут та же самая история. Если тебе, опять-таки, много людей сказали, но которые вообще не имеют отношения к твоей профессии, к твоему роду деятельности, то не стоит их воспринимать всерьез. А вот и в этом случае с таким вопросом задать какому-то своему коллеге. А может, они правы, а может быть, где-то тут было что-то не то. И если тебе профессионал сказал что-то, тут стоит задуматься действительно. То есть тут тоже вот такая грань.
Ты говоришь про профессиональную работу, а я говорю про оценку личности. И знаете, что тоже такие открытия последнего времени, не знаю, Елена, отзовется вам, нет, что на самом деле ни один человек, ну, может, кроме родителей, не критикует тебя, исходя из того, что тебе будет полезно, а критикует, скорее, исходя из своего опыта, из проекции своих проблем.
Так это всегда, конечно, да.
Вот, поэтому вопрос, что из этого принимать, что не принимать, как
вот
для себя.
Я так по марочку скажу, что мы в ближнем видим те грехи, которыми больны сами.
Зеркало, да.
Конечно, да, конечно.
Как зеркало друг для друга.
И как быть, когда приходят и говорят какие-то, ну, такие вещи, которые могут ранить, но ты понимаешь, что это может и не к тебе, а может к тебе. Как вот это понять, Елен?
Ну, может быть, тоже как рецепт маленький. А поблагодарить?
А внутри?
А внутри? Внутри, ну, если, конечно, есть полностью несогласие, ну, можно тоже сказать «спасибо, я учту ваши пожелания».
Это опять
а потом задуматься внешне. Об этом
да.
Внешне, а потом проработать это внутри, естественно, потому что, ну, сразу же не проработаешь.
То есть все-таки где этот рецепт? Ты сам со своей совестью должен решить, что к тебе относится, а что нет, отец Максим. Или помолиться, чтобы Господь открыл, как это?
Это обязательно.
Да, только помолиться, потому что, знаете, как есть притча, но она, конечно, притча работает больше на тех, чтобы ты кого-то не обидел. Когда один пришел юноша к старцу и говорит: «Я гневливый очень, помоги мне с этой страстью совладать». И старец ему сказал: «Каждый раз, когда ты гневаешься, забивай гвозди, значит, в дерево», да, и вот он каждый раз забивал, стал меньше забивать, ну, медль, да, и в какой-то момент он понял, что уже забивать нечего, то есть он избавился. Он пришел к старцу и говорит: «Я избавился», да, а старец ему говорит: «А вот теперь иди, и каждый раз, когда ты прощаешь, гвоздь этот из дерева выдергивай». И юноша там на протяжении какого-то долгого времени это делал, пришел к старцу и говорит: «Кажется, у меня все получилось», да. А старец ему говорит: «Ну, видишь, даже если ты попросил прощения и простил что-то, да, все равно дырка вот в дереве осталась». Это, конечно, больше притча по отношению к тем, чтобы мы ближних своих не обижали, когда мы что-то говорим, и что эта дырка у них может в душе остаться. А простить самому, вы знаете, я вот из своего личного опыта какие-то моменты вспомню, что банальная ситуация во дворе. Я ехать на службу собирался, мы выезжаем уже с семьей на машине со двора, и соседка, в общем, выруливает и попадает, ударяет в мою машину. И мы вызываем ГАИ. Понятно, что со службы начинаются возникать проблемы, то есть я опаздываю на службу, надо вызывать ГАИ, приезжает ГАИ, и вдруг соседка, как не моргая глазом, на ГАИ сотрудникам ГИБДД говорит о том, что на самом деле она не ехала, она стояла, и я ехал в нее, значит, врезался.
Какая прелесть.
Да, то есть, ну, понятно, что у меня внутри все вскипело, как так, как это, как что, на что сотрудник говорит: «Ну, ладно, на группу разбора вы приедете, мы с вами разберемся». ГИБДД уезжает, и она мне говорит: «Ой, вы меня простите, я так распереживалась, это я глупости наговорила, я потому что распереживалась так». Ну, собственно, потом у меня был регистратор, то есть
разобрались.
Угу. Но, представляете, на протяжении долгого времени, пока она не продала свою машину, я, проходя во дворе, видя ее автомобиль, вспоминал эту ситуацию. То есть я-то головой понимал, что, ну, глупая девушка там, да, вот, ну, сморозила там, как-то испугалась что-то там, да. Я там на 20 лет ее старше, и, в общем-то, ну, что мне на нее обращать вообще внимание? Но, представляете, каждый раз проходя, я вспоминал эту ситуацию. И я действительно вот по себе скажу, что я обращался к Богу, просил: «Господи, ну вот помоги мне от этого избавиться». Ну, время идет, а все равно не приходит вот какого-то внутреннего успокоения. Господь помог. Мне, я вот почувствовал, что становилось легче. Но опять же, как мы молимся. То есть если мы молимся, просто берем и думаем, что мы как заговор сейчас прочитаем там кучу акафистов, и нас отпустят. Ну, молитва – это не заговор, это разговор с Богом. Лучше я скажу три слова: «Господи, помоги» от сердца, чем там, да, на автомате буду проговаривать все остальное. Но отпустила меня совсем, конечно, когда она продала машину. Я не знаю, надо, наверное, было молиться: «Господи, пускай она поскорее ее продаст». Причем, когда я видел ее лично, у меня внутри ничего не возникало.
А вот машина!
Корень зла была.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему «Как прощать врагов». Врагов, слово-то какое, да? Тяжелое. И у нас в гостях иерей Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское, Елена Волкова, предприниматель-волонтер, и Илья Муромский, журналист, поэт, который эту тему предложил. Ну вот, кстати, да, вот это слово «врагов», Господь же сказал «ненавидящих, обидящих вас», да? Вряд ли мы можем назвать этих людей прям врагами, ну, я, по крайней мере, наверное, нет. Но вот ненавидящих, обидящих прощать... Мы сегодня уже проговорили какие-то рецепты, да? А сложно ли за них молиться, Илья, за тех, кто тебя обидел?
Первый раз я попробовал это сделать еще в школе, может быть, в классе 6-7. У меня был как раз маленький помянник, и я вспоминаю, с каким скрежетом я их имена вписывал, ну, как мне родители посоветовали как раз именно по этому способу, по евангельскому завету, что надо молиться за своих врагов. И, естественно, у меня была, ну, как у любого ребенка, такая достаточно простая мысль. Ну, раз вот Бог так сказал, значит, я сейчас помолюсь, и все будет нормально. И, конечно же, ничего подобного не случилось. Скорее наоборот, когда я стал за них молиться, они стали себя вести еще хуже. Те люди, за которых я каждый раз, которых я поминал в молитве. И при...
Это Господь причём... испытывал твою веру.
Но тогда-то я этого не понимал, в том-то и проблема. И тут скорее...
Знаете, не срастается уравнение. Я молюсь.
Не сходится.
Неправильный ответ задачки получается. А на самом деле я считаю, что здесь, наверное, заключается все в другом алгоритме. Это как бывает, человек приезжает в госпиталь или, точнее, в санаторий, и часто вот бывает такой эффект от лечения, что поначалу, наоборот, организму чуть-чуть хуже от лечения, а вот потом, наоборот, идет резко, или даже не резко, а плавно на улучшение здоровья, и человек потом себя чувствует хорошо. Тут как раз-таки вопрос в нашей действительно вере, потому что насколько тверда наша вера, если мы вот просто взяли, помянули имя, Богу помолились, и все само по себе должно случиться. А сам-то ты как? А сам-то, вот ты молишься за этого своего недоброжелателя, чтобы он тебе больше ничего не сделал.
А вот как-то интересно, молился-то.
А вот не молился ли ты за то, чтобы у него не было ничего в жизни плохого?
А за то, чтобы его душа спаслась?
И чтобы душа спаслась, и как раз-таки, чтобы вот у него не было, не возникало таких ситуаций, чтобы ему ниоткуда было черпать эту негативную энергию.
Вот интересно, Елена, а как вы молитесь за недоброжелателей? Чтобы что? О чем вы просите за них?
Наверное, чтобы Господь умягчил сердце человека.
Ага, вот интересный вопрос, потому что я тоже молюсь, чтобы Господь умягчил сердце, потому что нам это выгодно, отец Максим.
Знаете, ну, мне из всех здесь присутствующих немножко в этом плане легче, потому что я совершаю службу, совершаю литургию, совершаю проскомидию, где за каждого, ну, как мне кажется, недоброжелателя, кстати, недоброжелатель, который кажется для меня, он на самом деле таковым может не быть. Это мое субъективное мнение. Но я вот совершаю проскомидию за всех них, там, их немного. Ну, я, там, ну, кто-то обидел, кто-то сказал, кто-то подумал, что я хуже кого-то.
Все равно же в голове... Кто-то машину подставил,
да. Конечно, да. Я вынимаю частичку из служебной просвары, и в конце, значит, с дискоса все эти частички я погружаю в потир, в кровь Господню, говорю: Господи, прости грехи всех, сды ныне нами поминаемых, и омой твою честную кровью. Мне в этом плане легче, потому что я молюсь о том, чтобы Господь простил им грехи. Я же раньше говорил, что я считаю, что грех в человеке-то совершает против нас какие-то болезни. Поэтому мне, наверное, немножко легче, чем всем троим. Хотя человеческое тоже присуще, обида, конечно.
Ну, все равно, чтобы Господь очистил грех от греха, и они вели себя лучше.
По отношению к тебе.
По отношению ко мне. А как же молиться так, чтобы вот им стало лучше, даже если мне при этом будет хуже? Пусть спасется их душа. А если вот как у Ильи, для этого они должны будут пройти еще какие-то круги испытаний.
Господи, и возможно, я хочу, чтобы было как мне, но пускай будет так, как должно быть, как ты считаешь, Господи.
Господи, считаю.
Да, то есть помолиться о том, что пусть ему будет лучше, чем мне, это уже...
Ну, это мазохизм какой-то.
О, а не высшая степень духовного взросления?
Уровень святости уже.
Ну, просто, ну, нам-то кажется, мы же не за всех молимся, чтобы им было лучше. Нам же хочется, чтобы именно тому, кто нас обидел, потому что если ему будет лучше, то тогда он не будет по отношению ко мне какие-то действия проявлять.
Ой, отец Максим, вы как-то так честно про это говорите. А вот хочется все-таки, как святые-то молились за своих обижающих.
Святые молились о мире всего мира.
О спасении.
И о спасении их душ, конечно. О чем мы, собственно, каждой литургии с вами и молимся. Но мы этим путем только идем. Надеюсь, что, конечно, сподобимся, вот, но пока еще не дошли.
Отец Максим, сижу и думаю, что мне Илья рассказал, что у вас был опыт очень сложный на приходе, да, каких-то прям решений таких проблем. Вот самый сложный момент прощения для вас, может быть, даже не рассказывая подробно ситуацию, но когда прям вот такой был, ну, преодоление или самый трудный был опыт.
Вы знаете, у священника, который является настоятелем прихода, всегда какие-то административные вещи случаются. И иногда приходится поступать, ну, как бы раздвояешься, что ли, потому что я вот как человек, как священник, я понимаю, что человека надо простить, но в связи с какими-то административными решениями мне надо его убрать. То есть, если там освободить от занимаемого послушания, либо уволить. И мне, как, конечно, по-человечески больно, что я человека увольняю, потому что я понимаю, что этот человек на меня обидится, он считает, что он сделал все правильно, он делал, хотел сделать как лучше, а вот батюшка его не услышал, не принял. Но здесь получается, как в Евангелии, да, что ради спасения остальных овец мы эту овцу не выгоняем, а немного... Помните, как в Евангелии сказано, что если брат согрешил против тебя, скажи ему лично, да, и так далее. Потом, если он согрешил еще раз, обличи его. Если он согрешил и третий раз, то, значит, его...
Призови свидетелей.
Да, призови свидетелей.
А потом церковь.
Да, потом призови церковь. То есть здесь это тоже работает. И, конечно, к тем... Ну, у нас не часто на приходе какие-то такие административные вещи случались, единичные случаи, но они случаются по той причине, что люди начинают воспринимать свое послушание как... Ну, они не на церковь это делают, а делают для себя. То есть, опять же, гордыня получается, да, поэтому их надо тормозить. Затормозил раз — не поняли, затормозил два — не поняли, третий раз обличил перед прихожанами как-то близкими, но если на четвертый раз уже... Это всегда болезненно, это больно. Но в данной ситуации я хочу скажу честно, что какие-то внутренних обид, кстати, на них у меня нету, потому что я понимаю, что, ну, там, где-то человек ошибся, где-то он возгордился, это наша, его болезнь и наша общая болезнь. Вот, ну, как администратор мне приходилось, конечно, к сожалению, какие-то вот административные ресурсы включать.
Я хочу обратить внимание, что отец Максим сейчас говорит о боли не от того, что его обидели, а от того, что ему пришлось... как-то отреагировать на негативное поведение человека. И вот, может быть, Господь, как раз нас призывая прощать, ограждает, ну, отец Максим сделал как священник, да, в христианском понимании, а у нас-то первое желание отомстить, ну, даже сказать слово в ответ или там, не знаю, бросить бумажку.
Да.
Это все равно жест какой-то, да, который выражает негатив в ответ. И вот Господь нас от этого, мне кажется, ограждает. И мое открытие, вот продолжая мысль Ильи, что когда Господь нас от чего-то уберегает или что-то нам заповедует, то Он это делает не потому, что ай-яй-яй, так положено, а потому что так для нас будет лучше. Ну, это кажется очевидно, но вот для меня очень осозналось это так недавно, ярко. Илья, мы ответили на твои вопросы сегодня? Есть какие-то рецепты новые?
А их на самом деле достаточное количество, и каждый для себя находит, который удобнее ему, и в этом нет ничего плохого, потому что все люди разные, и каждый человек индивидуален. Поэтому, и кстати, в этом случае не стоит для себя искать самый неудобный способ и примерять на себя роль мученика. Вот этого, кстати, тоже делать ни в коем случае не надо.
По силам.
Да, именно так. То есть именно не то, что ты на себя навешиваешь, ты сможешь перенести, а то, что Бог тебе дает, вот то ты сможешь вынести, тот крест, который тебе дан. А когда ты начинаешь на себя взваливать еще что-то... когда ты вот опять-таки в общении с тем человеком, который тебе неприятен, ты как-то еще не просто начинаешь его прощать, а как будто бы лишний раз выходишь с ним на контакт, потому что понимаешь, что он
ломая
тебе сейчас...
себя заставляет.
Да, как будто ломая себя, как будто через это ты сможешь справиться. Но на самом деле справиться, как всегда вот правильно говорили и святые, поможет именно молитва. И, как Серафим Саровский говорил, «стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть, когда мы на место гордыни со скрежетом, с тяжестью, но ставим все-таки смирение, когда понимаем, что никто здесь в этом мире не свят на 100%, свят только Господь Бог, то есть Он идеален, и поэтому с трудом, но если мы понимаем, что врагов, как мы вот так в кавычках врагов, мы не можем простить сразу, то нужно молиться о том, чтобы Господь помог это отпустить и простить.
Хорошее слово «отпустила». Мне кажется, такой лейтмотив сегодняшнего вечера. Да.
Ну и, конечно, еще хотел сказать, если вдруг кого-то из наших слушателей кто-то обидел, не рубить с плеча, а сначала выдохнуть, ночь, как говорится, с этой мыслью переспать и с утра решить, что была ли это лично действительно обида или просто человек сказал свое мнение.
В общем, по силам, да?
Мы
такой вывод сегодня сделали, по силам и призывая Господа вот как раз, чтобы поймать вот это ощущение, что уже не об этом думаю, а что-то другое стало важнее. Я напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждали тему, как прощать своих врагов и благословлять ненавидящих и обидящих нас. У нас в студии был иерей Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское, Елена Волкова, предприниматель, волонтер, и Илья Муромский, журналист, поэт и автор программы «Частное мнение», которая легла в основу сегодняшней дискуссии. Меня зовут Наталья Лангамер. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. А мы на этом прощаемся с вами и увидимся через неделю и услышимся в воскресенье в 18:00. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».